Екатеринбургская богадельня, обитель милосердия во имя святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, является одним из направлений деятельности благотворительного фонда милосердия. В обители находятся пожилые, одинокие люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Обычно у этих людей нет своего дома, и за ними некому ухаживать. Мы приглашаем вас посетить обитель и послушать нашу беседу со старшей сестрой милосердия Ириной Андреевной Павловой.
Старшая сестра милосердия Ирина Андреевна, помощница отца Василия Байшева, настоятеля прихода святой княгини Елизаветы Федоровны, где располагается обитель милосердия.
Надо сказать, что вот в народе называют ее еще богадельня. Это правильное название? Как вы считаете?
Ну, я считаю, что это правильное название, потому что богадельня, то есть дела, Божьи дела делаются. Поскольку здесь лежат старые люди, инвалиды, которые забытые родными, близкими и просто людьми, бездомные, и за которыми сестры милосердия ухаживают и делают Божьи дела, поэтому называется богадельня. Но почему-то в народе, ну, видимо, с советских времен считается это слово как ругательное, что вот идите в богадельню или вот будете в богадельне, почему-то не знаю, почему ругательно. То есть Бог – это святое для нас.
Я, честно говоря, тоже ожидала немножко другое. Мне думала, будет впечатление, что-то такое более спокойное, в серых тонах. Мы заходим, желтые такие симпатичные, яркие стены. Это уже очень... тут вот на входе находится храм, это вот тоже интересно. То есть я тоже первый раз вижу. Это специально так сделано, чтобы прямо...
Да. Сначала на входе храм, поскольку приходят люди к подопечным, посетители, родственники, знакомые, близкие, друзья, просто добровольцы или просто те посетители, которые по наследству перешли от умерших подопечных к другим, которые еще живы у нас здесь. И люди проходят сначала, молятся, отдают какую-то дань своих молитв Елизавете Федоровне, Господу, Пресвятой Богородице, и потом уже идут и общаются с подопечными. То есть у нас, если правильно расставлять приоритеты, то есть на первом месте Бог, Господь, на втором месте семья, а на третьем месте работа. То есть, ну, то есть изначально идет храм, то есть Господь, потом семья подопечный, ну, а потом уже все остальное.
Ну, я вот хочу заметить, дорогие радиослушатели, что приехали мы уже достаточно позднее время, и вы еще на работе, если можно так сказать, наверное, не на работе, а скорее, а на служении.
На служении.
То есть это вот каждый день у вас так проходит?
Ну да, это каждый день, потому что у меня есть основная работа, а служение Господу занимает всю оставшуюся жизнь, все оставшееся время. Вот, ну, практически, да, каждый день. Потому что или нужно лекарства, или нужны питание, то есть покупать, или там на телефоне закончились деньги, нужно ехать оплачивать, потом счета, все это. То есть, да, практически каждый день или кому-то что-то нужно, или звонят, что вот просто приедьте, кто-то приехал с кем-то, надо пообщаться.
Как вы оказались вот на этом направлении деятельности фонда милосердия?
Являясь прихожанкой храма Пантелеймона Целителя, и когда отец Евгений Самвонов говорил, что 5 лет назад у нас начала свое действие православная служба милосердия, это автобус, православный автобус милосердия, и на тот момент она только организовалась, и нужны были сестры в этот автобус. И когда отец Евгений сказал, что нужен социальный работник вот в эту службу, а я только закончила институт и по специальности социальный педагог. Ну, думаю, дети, взрослые, в принципе, это практически одно и то же. Тем более теорию там давали как бы со взрослыми работу. И подошла к отцу Евгению, говорю, ну вот я хочу пойти. Он задал вопрос, что зачем тебе это надо, это же бомжи, это же бездомные, ты представляешь, это они грязные и все. А на тот момент у меня была жизненная ситуация, соседи, с которыми я, наверное, лет 15, и последние лет 5 я молилась, чтобы Господь как-то меня избавил вот от соседей. Ну, просто рядом был бомжатник, рядом в квартире. И квартиры на первом этаже все время путали и приходили к нам, стучали в 4, в 5, в час ночи. То есть без разницы было. То есть спрашивают, что где, спрашивают соседи, я говорю, так они рядом живут. Ну, и вот эта вот эпопея длилась, и я думаю, ну, молюсь, и Господь не помогает мне, как думаю. А отец Евгений говорит, ну, без дел вера мертва. Поэтому надо что-то идти делать. Потом говорит, нужен социальный работник. Думаю, о, это тот случай. Думаю, пойду решать свою житейскую проблему.
То есть вы, по сути дела, пришли решать свои проблемы?
Да, да, свои житейские проблемы. И что без дел, как бы, вера мертва. Тоже, чтобы оживить свою веру. На тот момент я уже 5 лет ходила в храм, что как бы просто ходила, ничего не делала, никому не помогала и вообще бездействовала. И вот и так началось мое служение Господу. Отец Евгений благословил, и мы начали вот тогда сначала вдвоем в палатке на Бибеле 166, потом палатку заменил у нас автобус, отец Владимир прислал.
А что в палатке было?
А в палатке был медицинский пункт, где мы обрабатывали раны бездомным. И вот помогали там вещами, питанием. То есть так, энтузиасты двое. Сестра еще, Людмила Петровна, была первая сестра. Там она многому научила, потому что она была медик по образованию, а я педагог по образованию. То есть и нужно было, была деятельность не только социального работника, но и медицинской направленности. То есть меня научили медицине, что делать, как раны гнойные обрабатывать. И
все, то есть у вас фактически вы на фронт сразу, можно сказать,
ну, да,
пришли.
Ну да, ну я же была с верой в Бога, что я же верила. Ну, нужно сказать, что за неделю моего служения в автобусе, в палатке, в этой жизненной проблеме, ради которой я пришла, она разрешилась. И вот, слава Богу, 5 лет уже живем спокойно, соседи эти съехали все, квартиры скуплены и пустуют просто-напросто. Так что, ну вот. А потом 1,5 года вот на автобусе, и через 1,5 года сестричество по послушанию. Отец Евгений благословил в сестричество. Там старшая сестра уходила в декретный отпуск, и я шла на замену. А после сестричества по послушанию отправили в богадельню. Так что так вот я попала в богадельню по послушанию.
А основной работе это никак не мешает? Поскольку раз вы практически даже не отдыхаете?
Ну да, ну как-то Господь сил дает, это вот по поводу сил. Основной работе не мешает, ну не мешает. Единственное, что на основной работе народ не воцерковленный, и как-то вот там борьба такая идет духовная, духовного плана.
А вы в апостольники тоже ходите постоянно или?
Да, старшим сестрам благословление постоянно ходить, просвещать народ.
То есть вы и на работу тоже в нем ходите?
Нет, на работу в нем не хожу. Там другая форма одежды. Угу. Там форма тоже. Я военнослужащий.
Сравнить можно войну?
На войне как на войне. Можно, можно. Можно, здесь только немного другая война. Война такая мирная. Мирная, когда, например, нет сестер, нужно выходить самой, все бросать, там идти в отгул, идти на сутки самой. То есть самой ухаживать за больными, все это, все делать самой. Или бывает, что тоже сестры болеют же все же люди. Раз резко заболел, и в панике ищешь, кто же выйдет на смену. То есть это вот основная такая борьба. Или ломаются духовно, если вот не причащаются, не исповедуются сестры, бывает так. Как бы все хорошо, все замечательно внешне, а потом бац, сломался человек. А почему сломался? Сам вроде бы не понимает, а ты понимаешь, что ну вот, если благословение есть отцов, что исповедоваться, причащаться каждую неделю, нужно это делать. Потому что ну, не по силам нам с нечистой силой бороться.
Здесь есть такая возможность, да? Службы часто проходят?
Ну, службы проходят каждую пятницу, молебен с Святой Елизавете Федоровне служится, отец Василий служит, исповедует, причащает, исповедует сестер вечером. И один раз в месяц литургия, то есть вечером всеношная, где исповедь и подопечных, и сестер, и прихожан, кто приходит. добровольцы, кто прижился в нашем направлении. Здесь у нас проходит с сестрами, мы вот эти вот столы сейчас сюда выставили, вот так вот столы ставятся, собрание раз в месяц. Сестер милосердия со всех направлений, с патронажной службы, с автобуса, с богадельни и плюс добровольцы, которые в этих направлениях трудятся, фонда милосердия. Вот и сестры отдыхают, если у них есть время на сутки. Так сутками работают.
По ночам тоже, наверное, нужно что-то
как-то постоянно. Спокойно, но нужно, да, постоянно на это быть.
Это кабинет,
хорошо здесь. Но все почему-то идут, думают,
что все серое.
Да, а приходят, ой, как у вас хорошо. Это так, процедурка такая. Но нет манипуляций, ничего не делаем. Ну так вот изначально сделано. Ну вот перевязки у кого там с ногами, раны, такое вот делаем. Таблетки, кому чего врач выписал.
А врач тут приходящий?
А врач на улице у нас. Со скорой, с помощью. Доброе утро.
Доброе утро.
Так, это палата. Это памперс у нас. Вера Семеновна спит уже.
Бабушки совсем немощные уже, да.
Ну да, самая старая 104 года. Бабушка, она Елизавета Федоровна, живой еще видела царя.
Она видела?
Видела, ну, видела. Маленькая как? Была, 6 лет ей.
Это какая бабушка?
Вот во второй палате, там, рядом с Николаем Ивановичем.
Да.
Ну вот то, что она, когда приезжали сюда, царь когда приезжал сюда, Николай, то вот Елизавета с ними, ну как вот встречают царские семьи, что толпа народа, она
а
просто...
это было у нас?
Ну вот ей было 6 лет.
Никогда ведь его сюда перевезли в
Екатеринбург? Нет, раньше.
Да?
Раньше, когда он еще царь был, когда царствовал. И что вот она, видимо, с родителями ходила, встречала, что вот в толпе народа, что говорит, так величественно Елизавета Федоровна, что так стать, видно. А ей было 6 лет на тот момент, бабушке, ну вот, Ларисе Алексеевне. И она жила в Китае, еще они эмигрировали какое-то время. И духовное чадо была Яна Шинхайского. И потом вот у нее сын, режиссер на нашей киностудии был, но сейчас Царство Небесное умер, 85 лет вот в этом году умер. Раньше мама, то есть единственный сын. Он начал снимать вот про Яну Шинхайского фильм, потому что он его помнил, что они ходили исповедоваться к нему. Но вот не закончил, начал работу, но... закончил, но его команда съемочная, она продолжает снимать. Они приезжали тут, общались с ней. То есть...
Человек, наверное, жизнерадостный, да? Столько испытаний.
Да, очень же. Вот она 5 лет лежит, у нее перелом лодыжки бедра. То есть мы 2 года, 36-я больница, как вот сестры милосердия из 36-й больницы, ухаживали дома 2 года, ходили. А потом уже, ну, просто нет народу-то у нас как-то...
Предложили сюда переехать.
Да, предложили сюда, и вот сын согласился. Долго не соглашались, согласился, приехал, привезли сюда. Ну, вот уже 3 года будет осенью, как живет здесь. Сына пережила, живет жизнерадостно, в здравом уме и четкой памяти. 2 недостатка по здоровью – это перелом лодыжки бедра и нет слуха, потому что нерв слуховой отмер уже, отмер. Остальное... говорит, ничего, ну так, забывает, но не сильно.
А все какие помнит. Здесь у подопечных развлечения, вот что они могут?
Развлечения. Развлечения у них, когда приходят к ним посетители, вот у них развлечения. Выходные дни, когда приходят добровольцы, вот помогают, там убирают или белье гладят. Приходят с ними, вот, беседуют, разговаривают.
Ну, поговорить, да?
Поговорить, да.
А читать что... они могут? Вот телевизор смотреть?
Да, читают.
Или здесь не благословлен?
Нет, телевизор благословлен. Канал «Союз», православный канал благословления. Ну и радио. Радио воскресенье. Слушают в основном телевизор. Как-то они не любят, потому что телевизор посмотрит, давление поднимается. Давление поднимается, надо будет таблетки давать. Таблетки пить никто не любит, то есть это со скандалом все. Поэтому...
Почему, интересно, давление поднимается?
Ну, видимо, как-то влияет или на мозг, на что-то, на голову. так вот напряжение, может быть, то, что глаза напрягаются, не знаю, ну вот такой. Или, может быть, эмоции, что все равно же все это переживают. Как-то телевизор не любят смотреть. Вот книги, радио. Так, в основном.
Получается, радио поспокойнее в этом смысле.
Да, радио, да. Радио поспокойнее, они рядом поставили, слушают, оно муркает там, морчит.
А как у вас обстоят дела с приемом? То есть сюда, наверное, очередь какая-то есть, да?
Вот с приемом сложно. Народ, отбор, жесткий проходит отбор. Ну, звонят диспетчеру фонда милосердия. Диспетчер принимает заявки и перезванивает нам, отдает эти заявки. На эти заявки выезжает вот врач-доброволец, который у нас на скорой помощи работает. Женщина-врач уже со стажем работы, уже с опытом. Они вот с Анной Анатольевной, со старшей патронажной сестрой, выезжают на этот адрес. Смотрят, значит, человека, диагнозы, все как бы смотрят, историю болезни. И потом говорят отцу Василию, и отец Василий уже там ориентируется, что берем мы человека, не берем человека. Не знаю, по каким параметрам, то есть это только Богу угодно. То есть бывает, ну все, человек подходит, там и психически здоров. Но берем только психически здоровых людей, то есть просим, чтобы у них была флюорография обязательно и справка из психдиспансера. Флюорография – то, что с туберкулезом, чтобы проблем не было, и психдиспансер, чтобы сестрам поспокойнее было, чтобы они тут не нервничали у нас. Потому что одна сестра на всех подопечных, она и варит, и убирает, и кормит, и меняет памперсы, и храм убирает, и чистит подсвечники. Все делает один человек на 10 рассчитанных. То есть это только...
Это по какой причине? Потому что сестер не хватает?
Ну, потому что сестер не хватает. И то, что материально, не можем позволить. Потому что живем на пожертвования только. Что кто сколько пожертвует, столько. Насобирали вот сегодня сестрам на зарплату. Сестры зарплату получили. Не насобирали, значит, получили или меньше, или... получили поздно очень. То есть вот в этом плане, поскольку материально можем только одну сестру вот обеспечить так. И то как бы зарплата так невелика. Вот.
А народ идет, наверное, воцерковленный, да, которые вот здесь хотят?
Не всегда, не всегда. Но выдерживает только воцерковленный народ. Не воцерковленные, они сбегают, не выдерживают нагрузок физических и психологических. Потому что надо и смиряться, и терпеть, и где-то о себе забывать, может быть.
У вас, получается, перед этим служением был такой вот этот работа на фронте, бездомная.
Ну да, я думала, знаете, что бездомные – это самое тяжелое направление. Потом, когда меня отправили в 36-ю больницу, там 303-я палата постреанимационная у нас есть, после реанимации, то есть люди их привозят, и они как растения, ты их кормишь шприцом через зонт, переворачиваешь. Ну, то есть человек в полном твоем распоряжении, что ты хочешь, то с ним и делаешь, как растение. То есть пока они вот приходят в себя в этой палате, если, дай бог, придут. То есть и после автобуса я пришла в 303-ю, стажировалась там какое-то время. Была в шоке, думаю, ну вообще, я думаю, кроме автобуса тяжелее ничего уже не бывает. А оказывается, бывает, бывает. И потом сюда, после 36-й, тоже думаю, ну все, это уже предел. А сюда перевели, здесь у нас как раз жил отец Василий Семенов, митрофорный протоиерей. Это он при весе 120 килограмм, там рожистое воспаление на ногах, сахарный диабет, то есть и характер такой жесткий, который смирял и смирял. То есть и из больницы его возить в ночь, полночь, звонят в 2 часа ночи, забирайте его, едешь, забираешь, везешь. То есть тоже труд такой. Так что везде хорошо, где мы есть.
А вы читали, может быть, какие-то дневники Елизаветы Федоровны или «Обитель милосердия», ее какой-то опыт, может быть? Угу. Там же тоже, наверное, много таких моментов, да, которые...
Да, там много.
Подсказывают, то есть, как поступать.
Угу. То есть велосипед уже изобретен. Уже там все написано, только читай и пользуйся этим. Ну вот с сестрами то, что И вот отец Василий Семенов все время вот вечерами с ним поговорить, жена, да, батюшка, он как бы в возрасте требует внимания, то есть с ним обязательно нужно было поговорить, благословиться, пообщаться, то есть, ну, без этого не уезжаешь. И вот он все время мне говорил: воспитывай сестер, воспитывай сестер. Я думаю, да как воспитывать сестер, ну как воспитывать сестер? Ну, наши отцы, вот отец Евгений, отец Василий, говорит, будьте примером. Я говорю, ну как быть примером? То есть не знаешь же, как и чего делать, как вот Господь тебя ведет, так и это. А у Елизаветы Федоровны там четко вот описано, что делать, как вот она себя вела. То есть вот брать пример с нее, как она себя вела с сестрами, как она с подопечными, то есть как вот она делала. То есть это пример уже, как бы изобретенный велосипед. Только нужно брать и пользоваться.
А там больше строгости было или ласки?
Там любви было много. Любви. Когда любишь человека, вот даже, к примеру, ты жертвуешь и временем, и силами, и здоровьем. Так и здесь, если есть любовь безгранична к человеку, то есть человек, каждый человек – это образ Божий. То есть и каждого человека, если ты видишь, как Бога перед собой, отсюда и любовь, и все остальное появляется.
Когда подопечные из дома уходят, они переживают этот момент?
Переживают. Переживают.
То есть бывает так, что некоторые не хотят?
Нет, такого не бывает. Такого не бывает. Вот у нас сейчас подопечная, 85 лет, Татьяна Ивановна. Она вот тяжело, но она дома одна тоже. Муж у нее умер, детей нет. Ну, вообще никого нет. И ее привезла внучка ее мужа вот так вот как-то сюда, что она просто там дома одна. И она тоже тяжело привыкала, потом привыкла и начала вредничать. Это мне не нравится, это мне не давайте, это я не хочу. А она после инсульта как бы говорит плохо, воспроизвести речь не может, и вот начинает нервничать, поднимается давление, потом на бумаге пишет. Ну, слава Богу, хоть пишет, что написала. Вот, Ирина Андреевна, мне надо то, все, ладно. То есть вот... И дошло до такого, что я говорю, может быть, вам не нравится, давайте езжайте домой. Дома вы одна, спокойно. А внимание же, сестра одна, а она все время к себе, дайте мне это, дайте то, придите туда. А сестра же, она же не может туда-сюда постоянно бегать. Тем более, она как бы ходячая, может прийти потихонечку сама. То есть она передвигается по обители. Вот и... При слове, что давайте домой, она замахала на меня руками и говорит, ой, вы что? То есть и вот так вот до предела, когда доходит, три раза вот так вот уже было, на третий раз она уже успокоилась и все, и как бы остепенилась, все, прижилась, слава Богу, вот год уже спокойно все.
То есть, когда люди сюда попадают, не предполагается, что они уйдут обратно домой? Или там уже по обстоятельствам?
Как правило, прошение пишется благотворительной помощи, вот с нашей стороны, что люди у нас просят благотворительную помощь на месяц, два, три, вот так вот, тире месяц, два, три. То есть мы обговариваем этот вопрос, что мы берем вот месяц, мы первый смотрим, что как человек приживается. То есть есть такие, которых мы отправляем. Например, мы взяли вот Валентина Дмитриевна у нас была, то есть она поначалу все нормально, а потом началось у нее, она начала по ночам кричать, не давала спать другим, там ползала, прыгала, и, ну, и такое поведение неадекватное. То есть и мы начали говорить там с сестрой, сестра у нее жива, еще брат, что мы отправляем ее домой, что мы не можем содержать таких людей. Но, как правило, это люди ведут, которые как бы, ну, далеки от веры. В храм никогда не ходили, не заходили. Родственники, соответственно, такие же или вот атеисты такие вот ярые. То есть вот с такими людьми вот такое происходит. Но, видимо, как-то вот... То есть приезжает, человек нормально все ведет, а потом вот как с ума сходит, что-то с ним происходит вообще. Родственники удивляются, говорят, нет, она дома, все нормально было. Я говорю, так вот вы посмотрите, видите же, что происходит. Да. То есть не понимают. То есть умом не осознается это. Все, отправляем домой, а так сами не уходят. Вот у нас в первой палате Николай Иванович, он тоже 3 года будет в ноябре, как живет. Был бездомный, слепой инвалид детства по зрению. Но внешне он здоровый мужчина, ноги, руки, все, рост 2 с лишним метра. То есть с виду все, ну, здоровый. И изображает, что он нормально все передвигается. То есть с детства привык, что все, все другие чувства, видимо.
Это вот сейчас, которого мы видели, да?
Да,
да. И не скажешь, что он...
Ну, он слепой, он не видит. То есть, ну, на данный момент он вот сейчас... То есть сначала он к нам попал, он был в храме Пантелеимона Целителя, дворником. И жил там при храме, где на улице, где как. Потом он пошел, через дорогу переходил вечером, поскольку слепой, ну, не увидел. Просто был немного выпивший еще. Его сбивает машина. Он попадает в нашу 303-ю постреанимационную палату после реанимации. У него перелом там ноги, черепно-мозговая, короче, все тело переломано. Сестры его поднимают на ноги чудным образом. Буквально за 2 недели он там приходит в себя, его переводят рядом в палату. Он восстанавливается, но поскольку у него там был гипс от носков до пояса, а он бездомный, то есть у него нет никого, ничего. Но на данный момент, на тот момент не было никого и ничего. То есть вот человек, его ж не выкинешь. И вот 36-я вышла, что возьмите богадельню. Вот мы его взяли, он где-то около года у нас вот восстанавливался, встал на ноги. И сейчас помощник, то есть он вот ходит у нас за обедами, и как дворник метет крылечко там, поливает цветочки. Сестрам помогает, когда разнести обеды. Так, когда вот погрузить, разгрузить. Вот я, например, приезжаю там, или привожу коробки, или увожу, он мне грузит. То есть, ну, физически здоровый человек. То есть, он, ну, единственное, направляешь его, куда нести, куда нести, куда класть. Там поправляешь сама, а так, в принципе, вот история. Потом по телевизору его увидели родственники по телеканалу «Союз». У него нашлась сестра, брат, и вот они, как бы брат вообще оказался, что живет на сортировке недалеко, и он вот сейчас приезжает каждые выходные к нему. Но там у них уже семьи и квартиры, и брать просто некуда. Но проведают, не оставляют. Так что вот так вот, слава Богу.
Вы чему-то научились у них?
Ой, да, много, много, много чему научились. Смирению, терпению, любви даже тоже. Даже вот взять Николая Ивановича, я все время поражаюсь. Ну, знаете, так по-правильному всегда ворчит, вот это не так, это не то, это... Я думаю, ну, что ж ворчит? По первости меня это так раздражало. Потом я начала думать, надо же с этим что-то делать, я ведь сама себя изведу. И потом начала на исповеди начала с батюшкой, там батюшка. И так как-то, слава Богу, избавилась вот от этой раздражительности. И потом оказалось, что увидела в нем, что он настолько вот всех любит бескорыстно. Вот вообще вот любовь такая. Он вроде поворчал, а тут же сестру бережет, что вы что, им же надо там отдохнуть. Им же надо там туда сходить, я же им помогу. То есть вот это вот поражает, что без такая вот помощь, любовь, помощь. То есть многому чему можно научиться. Отец Василий тоже столько все время смотришь. Сейчас фотографию на столе смотришь, думаешь, надо же как-то из больницы забираю его из 7-й. А он после коми тогда... у нас был. И как-то чудным образом отошел и начал ходить и говорить, и вообще на уровне чуда. То есть из коми вышел за 1 сутки, когда забирали там люди, которые с ним попали, они все еще в коме, а он уже все ходит, говорит и все, и ругает, и все остальное. И я его забираю, говорю, батюшка, ну что ж вы так не берегете себя, надо же беречь. А он мне так тихо, со смирением, чтобы слышала только я, говорит, вот так, с таким сокрушенным сердцем. Не монахиня, просто женщина, а учит старца, как жить. И у меня, я чувствую, у меня так краска по щекам кверху так поднимается, и щеки, наверное, горели от стыда, и вообще вот что так стыдно стало, что, наверное, так стыдно было только в детстве, наверное, в глубоком, что и щеки горели, наверное, до конца дня, что что действительно, что вот как я могу вообще чего-то говорить, не то что там советовать или рекомендовать. Так что многому чему учат. Ну, то, что терпение, смирение, это однозначно. То есть старые люди, они требуют внимания, и а больные внимания вдвойне, то есть они не говорят. Вот, например, Тамара Ивановна, она речи просто нет, она жужу-жужу. Но она тебе что-то говорит, ты должен понять. А чтобы ты понял, нужно кучу времени потратить, кучу душевных сил, чтобы смириться, чтобы терпение было, чтобы ты не раздражался, чтобы мир в сердце остался. Поэтому, конечно, вся наша жизнь – учеба.
Это вот такой вот островок чудный. Он в эти кризисы, шторма, благодаря чему сохраняется?
Молитвам. Молитвам сестер, молитвам батюшек наших. Молитвам, я думаю, что молитвам и прошением к Господу только. И Божьей помощью, конечно, что Господь помогает. Бывает, что вот, ну, все, денег нету, завтра, послезавтра зарплату давать. Или, например, за коммунальные услуги, вот все, у нас такие долги. Я помню, вот первая акция в Ашане мы проводили. У нас был долг по коммунальным услугам 69 тысяч. То есть за свет, за воду, там, за отопление, за все. И реально вообще денег не было, вообще. И мы не знали, где взять, не было, ну, вообще, даже вообще не предполагали. И чудесным образом, главное, вот в первый день акции пожертвовали именно 69 тысяч рублей. Ни копейкой больше, ни копейкой меньше. А именно ту сумму, сколько нужно было на погашение задолженности. Чудо. Чудо. То есть Господь поддерживает, но единственное, что мы маловерные, все начинаем суетиться, чего-то нервничать, что ой, все, зарплата, денег нету, где возьмем это. И все, и начинается вот суета, пока вот не остановишься, не начнешь молиться, батюшка пока не успокоит. И все, и потом, когда смирился душой, успокоился, все, через день, через два там приходит какой-нибудь благодетель или вообще какой-то человек приносит тебе, говорит, вот, это вам на ваших бабушек, дедушек.
Вот практически какие-то проблемы, они вот заключаются только в финансах, да? Или еще какая-то, может,
нет,
помощь наша?
В трудах, в помощи. То есть человеческий фактор. Сестер, в сестрах. Сестры у нас вот проблема. То есть одна уходит, другую нужно. А нужно все равно, ты тратишь время, силы на воспитание этой сестры. Ты ее воспитала, она у тебя раз уходит. На замену нужна другая. Ее надо найти. А найти просто светского человека брать не хочется, потому что требования определенные, что акафист они читают у нас, когда постанет каждый день. То есть две сестры сменные, и которая меняется. То есть это уже нужна какая-то подготовка, такая вот элементарная хотя бы знание, что, чего, как. Потом в посты каноны, то есть определенные правила на посты, что по питанию, перед причастием у нас. Вот мы когда пришли, у нас тут сестры были мало кто воцерковленный. Батюшка едет причащать подопечных, а сестра бац, накормила их перед причастием. То есть ей вечером 5 раз сказал, не кормите, пожалуйста, там все уберите, все это. Она накормила. Так что такое? Что такое? Почему? Как вы так? Говорит, я не знаю, просто сестра не в церковь не ходит, не исповедуется, не причащается. Она, ну, просто не знает этих нюансов.
Просто. То есть люди нужны?
Да, люди нужны. Люди нужны, нужны как и добровольные помощники, потому что хозяйство большое, видели сами, площадь большая, ее надо мыть, прибирать, а одна сестра просто не по силам. Но вот сейчас, слава Богу, добровольное движение развивается, что добровольцы хоть как-то обитель приводим понемногу в порядок, а то так все сами делали, так полегче нам, полегче и сестрам полегче. Так что нужны люди, нужны силы, нужны материалы там, к примеру. Вот даже элементарно, например, нужна доска писать подопечным, чтобы... Вот Лариса Алексеевна, она не слышит, ей надо вот что-то такое придумать. То есть нужны мозги, попросту сказать, ум человеческий, да, рациональный, чтобы что-то придумал такое, чтобы оно занимало мало места и чтобы человеку было удобно. и чтобы оно писало, и чтобы было без затрат, то есть много условий, да, для решения одной какой-то задачи. Вот, все нужно понемногу, помаленьку.
Если кто-то захочет помогать, по каким телефонам звонить нужно?
Ну, телефон диспетчера у нас. Телефон диспетчера и телефон соцотдела. Приходит доброволец, если он приходит на собеседование в храм целителя Пантелеймона в воскресенье после литургии. Беседует или с отцом Василием, или с отцом Евгением. Его благословляют, куда, в какое направление, к кому. И там уже оттуда, уже точка отсчета начинается, куда он пойдет, этот доброволец. А так напрямую не надо. Ну, были случаи у нас, вот, ну, доброволец прижилась, правда, медик по образованию, девушка. Пришла, говорит, я пришла к вам помогать. Я говорю, хорошо, слава Богу, кто вас благословил? Отец Евгений. Я говорю, замечательно. В общем, все запустили, она там начали говорить. Я говорю, а вы когда приезжали к отцу Евгению-то? Она говорит, а он меня по телевизору благословил. То есть вот такие курьезные ситуации. А человек воцерковленный ходит в храм там всех святых. Я говорю, так вы воцерковленные, в храм ходите? Ходите. Я говорю, да как так по телевизору-то? Надо же, наверное, съездить, побеседовать, заполнить анкету. У нас там правило, что заполняет анкету, что какое направление, что человек может выбрать просто, что ближе к душе ему. Может быть, он в детское направление уйдет, может быть, в сестричество, в 36-ю, может быть, на автобусы или еще куда-то, в патронажную службу. То есть вот приходит, что вот понравилось богадельня, иду сразу напрямую. А такого нету, потому что раз все при фонде милосердия, и мы как одна команда делаем одно дело, просто такие вот лучики вокруг солнца.
Вы нашли вот свое место, вот вам здесь хорошо?
Нет, не хорошо. Нехорошо. Нехорошо. Вот это, наверное, единственное место, где вот я душой еще не прикипела, потому что к автобусу я долго отвыкала, наверное, год. Вот полтора года прослужила, так прикипела к месту. Потом к сестричеству тоже, а здесь вот я еще не прикипела. Ну, по той причине, что хозяйство большое и проблем много. Дом старый, у нас то свет отключает, то воду отключает. То есть это, знаете, вот как на войне. Мобилизуешься, едешь, или в 12 ночи воду везешь с этими с канистрами Николая Ивановича, берешь, ее еще ищешь в округе, потому что ее нет даже в колонках. Потом с электричеством аварии постоянно звонишь, находишь где, куда, кому позвонить, чтобы что-то сделали. То есть как на войне постоянно. Поэтому как-то я не знаю.
Но вот вы от автобуса-то оторвались, вот раз посылают куда-то, да, то все, благословение
да,
есть.
По послушанию, как бы основное, вот мы вчера разговаривали с молодым добровольцем, вот он объяснял, говорит, я понял систему в православии, что все крутится, вот большой круг, а внутри крестик нарисовал такой, говорит, что внутри послушание, если ты будешь вот это вот условие основное выполнять, вот этот круг, он не разорвется. А если ты не будешь его выполнять, то начинают звенья выпадать. Так что я вот с ним согласна, что основное послушание. Ну, святые отцы также пишут, что послушание основное. Если ты научился слушаться, значит, может быть, куда-то сдвинешься в какую-то точку. Может быть, как-то душа твоя разовьется. Может быть, как-то ты будешь идти вперед. Так что учимся.
А все равно вот интересно смотреть, вы пришли, вы проблему свою решили, соседи съехали.
Да.
Собственно говоря, что еще держит вас?
Да, практически ничего не держит. У меня вот этот год был борьбы, что у меня такое было горячее желание уйти, заняться семьей наконец-то.
Ну, на первом же месте у нас должен быть Бог, на втором семья.
Да.
А как тогда?
А вот. Вот дилемма, вот у меня последний год дилемма у меня, потому что поменена семья, как бы с работой, со служением. И вот я пытаюсь сейчас, вот у меня процесс идет, чтобы семью как-то на второе место поставить, а она вот как-то не ставится никак, потому что времени много
занимает. А семью реально привлечь сюда?
А семья привлечена практически вся сюда. Семья, добровольцы, там все нормально. Семья, они, знаете, невольно помогают. То есть им хочешь, не хочешь, маму надо или отвезти, бывает, или что-то помочь, погрузить. То есть, хочешь не хочешь, помогать приходится. Потому что мама.
Почитай. Вся семья собирает сокровища на небесах.
Ну, не знаю, какие сокровища мы там соберем. Так что не знаю, не знаю. Все у Бога. Распределение сокровищ.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали со старшей сестрой милосердия обители во имя святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Ириной Андреевной Павловой.